Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Сегодня стало известно об уходе из жизни Александра Солженицына. Жизненный подвиг писателя и человека вспоминаем вместе с автором документальной кинотрилогии «Избранник», созданной после возвращения Александра Исаевича в Россию, режиссером Алисией Фокиной. Она находится в нашей студии. Добрый вечер, Алисия Юрьевна.
Добрый вечер.
Напомните нашим радиослушателям про ваш фильм и о том, как вы познакомились с Александром Солженицыным.
Да, сегодня такой день скорби. Как раз 14 лет назад... 27 августа 1994 года мы познакомились с Александром Исаевичем Солженицыным и Натальей Дмитриевной. Это был такой теплый, один из последних летних дней, когда мы странным образом получили такое неожиданное приглашение приехать в Троице-Лыково. Это такой был частный визит, не связанный с моей работой. Я приехала туда, собственно, как жена своего мужа, одновременно оставаясь документалистом, я взяла с собой свою домашнюю видеокамеру. Я помню, что когда мы получили приглашение приехать в Троице-Лыково, где только-только начинал жить Александр Исаевич, собственно, они даже еще не переехали, они собирались только переезжать, они как бы обживали эту территорию. Я помню, как в тот день мы не знали, какие цветы принести в этот дом, какие цветы вручить Александру Исаевичу. Мы очень волновались, мы долго ходили по цветочному базару, просто не зная, с чем прийти, как позвонить в этот звонок, как открыть эту дверь, как переступить этот порог, увидеть человека, эту легенду, как бы вот глаза в глаза посмотреть этому человеку. Мы очень волновались, я помню этот день очень хорошо.
И после этого несколько лет вы вместе с вашей съемочной группой сопровождали писателя в его поездках по стране.
Ну, я могу сказать, что это было не совсем так. История создания фильма довольно странная, потому что сначала мы познакомились, вскоре какое-то возникло такое доверие, что, в общем, уже, как теперь я вспоминаю, как бы разоблачает миф о том, что Солженицын человек очень закрытый, недоверчивый. То есть действительно, он действительно, Александр Исаевич, и был таким весьма скупым на общение с посторонними людьми, на празднословие. Это было ему совсем не свойственно. Но все же тот факт, что они пригласили мало знакомых людей, кем были мы, моя семья, погостить у них в доме, в гостевом доме, говорит уже о том, что, в общем, этому человеку было свойственно все человеческое, ему и Наталье Дмитриевне по сию пору. И просто возник какой-то такой человеческий контакт при первом свидании. Мы очень живо и свободно общались. Каким-то образом Александр Исаевич сумел создать обстановку при этой первой встрече, какую-то такую радушие, огромный интерес к новым людям. То есть вот мы как бы потеряли вот эти оковы, пали, когда мы переступили порог этой комнаты. Мы стали просто по-человечески говорить, пить чай, говорить о том, о сём, то есть о том, что вообще происходит в стране, как они видят эту новую уже Россию, в которую они приехали, как и тут идут дела, там, не знаю, у самых разных людей. И как-то вот случилось так, что спустя какое-то время они пригласили нас у себя пожить, как я уже сказала. А я уже не могла скрыть и не скрывала, собственно, с первых минут, достав камеру. Сначала мне было очень неловко, потому что я поняла, что надо спросить разрешение снимать человека домашней камерой, и быстро поняла, что он этого не любит. Но, однако, он согласился, и я сказала, что да, вы знаете, вот разрешите мне несколько минут вас поснимать. А потом я сказала, что я, в общем, мечтала бы снимать его дальше, и буду рада, если нам позволят с моим оператором иногда следовать за ними. И как-то, в общем, спустя какое-то небольшое время раздался звонок Натальи Дмитриевны, и она сказала, что да, если вы хотите, вы можете поехать с нами на Ставрополье, куда Александр Исаевич ехал на свою родину, в Георгиевск, искать могилу отца и матери, которые там похоронены. И так вот мы совершенно были ошалевшие от этого предложения, от этого счастья, не верящие своим ушам. Мы быстро с Сергеем Мокрицким, с моим любимым оператором, собрались и полетели в Кисловодск, откуда мы следовали за ними по Ставрополью. Он пытался найти могилу матери, отца, но, к сожалению, так и не нашел, потому что кладбище было все в запусте. И, в общем, это была такая печальная повесть, это путешествие. Так мы, в общем, сблизились некоторым образом с читой Солженицыных.
Бывший советский диссидент Владимир Буковский благодарен Солженицыну за помощь политзаключенным.
Ну, это, конечно, была гигантская фигура, опередившая свое время на много лет. Помимо того, что он разоблачал сталинские преступления, что в этот момент уже было более-менее известно, он же еще и очень многого другого сделал. Ну, скажем, он все доходы от ГУЛАГа отдал на создание фонда помощи политзаключенным. Это мало кто теперь помнит, но мы все, в общем, в большой степени выжили благодаря этому фонду. Помимо этого, его влияние на Западе было колоссальным. Ему удалось то, что многим до него никак не удавалось, а именно объяснить Западу, что такое был сталинский режим. Под его влиянием французская интеллигенция наконец отказалась от своей любви к марксизму. Его призыв «жить не по лжи» получил большой отклик внутри России. И потом многие-многие поколения людей, выросших в России, в общем, этот принцип восприняли и старались жить соответственно.
А сразу ли становился ясен масштаб личности от человека, гражданина, писателя Солженицына при общении лично с ним?
Ты знаешь, в общем, да. Ну, во-первых, я читала кое-какие произведения Александра Исаевича до знакомства с ним, иначе бы я просто не позволила себе такой дерзости просить его о каких-то дальнейших съемках. Но первой работой был не, собственно, фильм «Избранник», а первой работой был фильм «Дети архипелага». Этот фильм был посвящен деятельности фонда Солженицына, который взял на свои плечи, ну, как вот все знают, наверное, если кто не знает, то теперь узнает, что весь гонорар за архипелаг ГУЛАГ, за свой главный, наверное, исторический такой труд, в котором голоса миллионов прозвучали убиенных в сталинских лагерях. Это был весь гонорар за книгу «Архипелаг ГУЛАГ». Солженицын на все времена посвятил детям, диссидентам и семьям диссидентов, то есть всем узникам совести. То есть и по сей день деньги за эту книгу получает не семья Солженицына, не Александр Исаевич, а те, кто пострадал от советской власти. Вот. И в этом фильме там было снято много людей, которых уже нынче нет, в том числе Гинзбург, который в свое время руководил, был первым руководителем этого фонда. Было очень много открытий во время этой работы. То есть я действительно увидела, что такое это деятельность этого фонда, что такое деньги и вообще кому служат эти деньги, чему они служат. Передо мной прошло много судеб удивительных, уже не самих диссидентов, а судеб детей диссидентов. Вот этому был посвящен этот фильм. А начинался он с того, что меня вот, собственно, ты спросил, как открылась личность, как она приоткрывалась постепенно, да? Вот первая съемка была, это в дни было, когда страна праздновала 40-летие Победы, везде, так сказать, гремели салюты в честь победителей, которых уже тоже совсем мало осталось к сегодняшнему дню. И только фонд Солженицына чествовал тех в своем фонде. Они принимали тех, кто прямо с фронта, а некоторые из них из Берлина. Там были женщины-асы, которые бомбили Берлин, которые дошли до Берлина с боями. И за какую-то оброненную фразу, вроде того, как почему над Берлином Берлин покрыт черепицей, а там в селе одной из этих летчиц крыши покрыты соломой. Кто-то из особистов услышал эту фразу, и она вместо парада Победы угодила на 10 лет в сталинский лагерь. Дети были отторгнуты от матери, дети погибли в другом лагере и так далее. И вот это вот совсем другая компания собиралась в фонде Солженицына. Это все было совершенно поразительно, потому что это все были женщины, героини, которые дошли до конца войны, совершили подвиг и потом оказались в ГУЛАГе на многие годы. Вот это было мое первое свидание с поступками Солженицына, так сказать, уже здесь, на родине. И он им помогал и помогает по сей день, насколько мне известно.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 961-33-33, абонент «Радио Свобода». Напомню, что о жизни Александра Солженицына после его возвращения на родину вспоминает автор трилогии «Избранник», лауреат национальных и международных кинопремий, режиссер Олеся Фокина, она находится в нашей студии. Писатель Валентин Аскотский с прискорбием констатирует конец целой эпохи.
С уходом Солженицына из жизни завершилась эпоха, которая во многом определялась его именем. Я помню ту ночь, когда Солженицын вошел в мое сознание, как сознание многих людей. Это была ночь на кухне в коммунальной квартире, когда, получив на одни сутки журнал «Новый мир», я читал «Один день» Ивана Денисовича. Я начал читать это вечером и уже не мог оторваться до утра. Просидел ночь, день в этой повести, на коммунальной кухне. Твардовский, печатавший эту повесть, многократно говорил о том, что с нее начинается новая эпоха в литературе. Вот это ощущение новой эпохи, оно было, я думаю, у большинства читателей, в сознание которых вошел зэк Шуков и его создатель Александр Исаевич Солженицын.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что о жизни Александра Солженицына после его возвращения на родину вспоминает автор кинотрилогии «Избранник», лауреат национальных и международных премий, режиссер Олеся Фокина, она находится в нашей студии. Вот вы делали ваш фильм «Избранник» к 80-летию Александра Исаевича. А как он вспоминал свои предыдущие юбилеи?
Насколько мне известно, при мне он не вспоминал свои предыдущие юбилеи, относился к этому, по-моему, довольно брезгливо, к понятию вообще «юбилей». Я помню, как-то даже он сказал, вспомнил слова Картасара о том, что всякий юбилей — это огромные ворота для глупости. Вот, так что сказать, что он как-то вот, по крайней мере, при мне вспоминал свои юбилеи, я не могу. Зато я просто думаю о том, как изменилась наша жизнь и обмельчала одновременно. Об этом можно судить хотя бы потому, что 40 лет назад, в дни, когда я была еще совсем маленькой, в дни 50-летия Солженицына, я помню, к нам в дом пришел один человек, который принес такую на какой-то папиросной бумаге непонятное изображение какого-то лица. Угадать черты этого человека было совершенно невозможно. Внизу было написано: «Это герой Солженицын». Как выяснилось потом, вот я хочу сказать, как изменилась наша жизнь. В то время, когда вот Солженицыну было 50 лет, по стране распространялись открытки к юбилею Солженицына с его изображением, который кто-то где-то как-то снял Солженицына, по-моему, какой-то фотограф Быков, кажется, это был. И вот люди перепечатывали эту открытку, переснимали ее, не знаю, что с ней делали, распространяли друг другу. То есть как было важно это слово, какую энергию несло даже вот это вот какая-то 150-я копия этого изображения, и люди передавали это из уст в уста, сведения о том, что есть такой человек и так далее. В это же время его поздравляла с 50-летием его друг большой Лидия Корнеевна Чуковская, которая написала ему в своем поздравлении, что там, где не погибло слово, там спасено будущее. Ваши горькие книги ранят и лечат душу. Надеемся на высвобождение от духовной отрапи, в которой застыла вся страна. Вот мне кажется, что в этой духовной отрапи, в которой застыла страна тогда, как по мнению Лидии Корнеевны, страна не отошла от этой отрапи и сегодня, мне кажется, наоборот, еще и закостенела в этом состоянии. Да, и, в общем, тут можно вообще говорить о девальвации слова, которая произошла с того времени, такая катастрофическая девальвация. Помнишь, вот у Гумилёва есть такие стихи о слове, да? «Вон и день, когда над миром новым Бог склонял лицо свое, тогда солнце останавливали словом, словом разрушали города, и орел не взмахивал крылами, звезды жались в ужасе к луне, если точно розовое пламя слово проплывало в вышине». Вот где это то самое слово, кто к нему прислушивается, кто знает ему цену. Мне кажется, все настолько девальвировалось, что сейчас даже нет, в общем, никакой уверенности, во всяком случае, у меня, к сожалению, что слово сегодня может кого-то спасти, разве что будет на то Божья воля.
Слушаем вопрос из Тулы от радиослушателя Николая.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер. У меня вопрос к гости Владимира. У Александра Галича есть замечательная песня, посвященная памяти Бориса Пастернака. Там есть такие строки: «А у гроба стали мародеры и несут почетный караул». Да? Вот в 70-е годы только за чтение и распространение произведений Солженицына чекисты давали 40. Да? Сегодня Путин вручает орден Солженицыну. Да? Солженицын всю жизнь призывал жить не по лжи. Сегодня страна во лжи просто погрязла, да? У меня вопрос. Вот Солженицын более народным телом был когда? В Советском Союзе или в современной, ну, чекистской России?
Как он себя ощущал вообще вот в Новой России тогда еще после возвращения из Америки?
Вы знаете, да, отталкиваясь от слов этого человека, который сейчас звонил, да, можно вспомнить, что Галич говорил тоже Солженицыну в дни его 50-летия, что ваше слово помогает выстоять всем нам. А вот, тогда он был нужен всем, и Галич, и, в общем, всем, кто имел отношение вообще к честным, благородным людям, к русской интеллигенции. Я думаю, что когда Александр Александрович приехал сюда, во-первых, я себя чувствую сегодня крайне неловко, немножко таким Хлестаковым, потому что мне кажется, мне не совсем по чину говорить о Солженицыне. Наверное, есть люди, которые имеют больше права сегодня говорить о нем. Это, наверное, узники этого режима, это герои, которые смогли выстоять, сохранить какое-то вертикальное положение спины. Вот. Но, тем не менее, раз уж вы меня позвали, большое спасибо. Все-таки я тоже могу сказать свои наблюдения. Мне кажется, у него было большое какое-то ощущение того, что все будет развиваться по каким-то разумным законам, и что уж если это смогли преодолеть, и то смогли преодолеть, и оковы пали, и вот-вот свобода нас встретит радостного входа, и так далее. То есть, мне кажется, тогда было ощущение надежды у него, и у Натальи Дмитриевны, это вся страна, которая рукоплескала от Владивостока до Москвы. Конечно, в этом была какая-то надежда. С другой стороны, можно вспомнить Чаадаева, который говорил о том, что, прежде всего, нам надо отказаться от надежды. Надежды, да? Вот мы не отказались от надежды, и в этом была тоже надежда на какого-то очередного, так сказать, человека. Пусть им будет назначен Солженицын, который придет и нас опять спасет. И в этом было, опять же, некое рабство, так присущее русскому человеку, против которого всю жизнь восставал Александр Исаевич, который он клеймил, разоблачал и так далее. Потому что с какой стати надо было надеяться опять на него, когда у нас были свои мускулы, свои глаза, свои уши, свое сердце, наконец, да? Вот. И В общем, со временем он отказался быстро от роли, как мы знаем, властителя дома, он не отказался, а от роли какой-то политической он отказался сразу, незамедлительно переступив порог этой страны. Тогда, помните, шли слухи, помнишь, там, что Солженицын будет президентом, там всякое такое. Он на эту роль вовсе не претендовал. Ну, а постепенно он как бы совсем ушел в свою какую-то внутреннюю тишину, занимался тем, чем ему надо было заниматься. И, по-моему, терял надежду, мне так кажется. Хотя надо спросить, наверное, не у меня, а у Натальи Дмитриевны, у детей.
Писатель Эдуард Лимонов считает, что Солженицын пережил свое время.
Это, конечно, большая потеря. Ушел гигант, безусловно. Солженицын был идеологом, человеком, который помог похоронить целую империю. И вот акушером, который помог родиться сегодняшней России. Но мне эта сегодняшняя Россия тотально не нравится. Но Александр Исаевич пережил свою собственную идеологическую смерть еще в 91-м году, в ночь, когда был Беловежский договор подписан. Поскольку Александр Исаевич ратовал за создание как раз союза славянских наций, то есть России, Украины и Белоруссии. По возрасту он относился к поколению моего отца, и я к нему относился именно так вот, как скорее к отцу. То есть я бунтовал против него, и сегодня остаюсь на своих позициях. Но, тем не менее, я вот чувствую, что осиротел я. После смерти Иосифа Бродского это самая большая для меня потеря.
Ну вот вспомнил Лимонов, что это было поколение победителей. Как Солженицын ощущал себя принадлежащим к поколению победителей в войне?
Ну, мы все знаем, кто немножко следил за его мыслью, о том, что он считал победу во Второй мировой войне поражением. В этом смысле не победам, а поражением. В этом смысле он бросал тоже вызов миллионам и миллионам соотечественников, потому что он затронул такую самую больную тему, то есть как бы он бросил перчатку, назвав победу поражением. Но, собственно, он это и в текстах своих как-то раскрывал эту мысль подробно и во многих текстах. Но вот мне хочется немножко обратиться к архипелагу ГУЛАГ, потому что вот это у меня книга, вот она, я ее сюда принесла. И
расскажи, пожалуйста, какая там надпись на этой книге?
Ну, тут, ну вот, вот, собственно, книга «Архипелаг ГУЛАГ», который нам подарил в день, вот, и подписал ее в день, когда мы приехали к нему первый раз строиться Лыкова. И я, собственно, вот и я, и мои дети прочитали эту книгу.
Напомню, что о жизни Александра Солженицына после возвращения на родину вспоминает автор кинотрилогии «Избранник», лауреат национальных и международных кинопремий режиссер Олеся Фокина, находится в нашей студии. А сейчас прервемся на краткие новости.
В Москве 23 часа 30 минут.
Радио «Свобода», новости.
Александр Солженицын будет похоронен в среду, 6 августа, на кладбище Донского монастыря в Москве. Проститься с писателем можно будет днем раньше, 5 августа, в здании Российской академии наук с 11 часов утра. Выдающийся писатель, лауреат Нобелевской премии, скончался в ночь на 4 августа на 90-м году жизни. Правозащитники заявили, что в России растет число преступлений на почве расизма и ксенофобии. Выступая в понедельник в Женеве, заместитель директора центра «Сова» Галина Кожевникова сообщила, что в 2007 году по мотивам расовой неприязни было совершено 85 убийств, а за 7 месяцев этого года уже 60. В ингушском городе Малгобек при нападении неизвестных ранен участковый милиционер. Руководство Грузии ведет переговоры с Россией для установления прямого диалога с Южной Осетией. Об этом сообщил госминистр по вопросам реинтеграции Тимур Якобашвили. Ранее МВД Грузии заявило, что никаких чрезвычайных мер в зоне конфликта приниматься не будет, и призвало к тому же Южную Осетию. В России Федеральная антимонопольная служба возбудила дело против 7 крупнейших страховых компаний страны. Они подозреваются в картельном сговоре. США заявили, что против Ирана будут введены новые санкции, если он не даст положительный ответ на новые международные предложения приостановить ядерные разработки в обмен на ряд льгот. Палестинская радикальная группировка «Хамас» заявила об освобождении главного представителя движения «Фатх» в секторе Газа.
В Иране на 3 года тюремного заключения осужден активист студенческого движения Али Азиз. Его обвинили в нанесении ущерба национальной безопасности и антигосударственной пропаганде. На волнах Радио Свободы вы слушали краткий выпуск новостей.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что сегодня, в день, когда стало известно об уходе из жизни Александра Солженицына, о его жизни после возвращения на родину, вспоминает автор трилогии «Избранник», лауреат национальных и международных кинопремий режиссер Олеся Фокина. Она находится в нашей студии. Заговорили о военной теме.
Ну да, но напомним о том, что победный марш в мае 45-го года Александр Исаевич тоже слышал из окон Бутырки. То есть это очень специфический момент его биографии. И вообще он говорил о том, что с фронта необозримыми плотными серыми косяками, как океанская сельдь, победители шли в сталинские лагеря, одним из которых был он. В этой связи я хочу просто вспомнить какие-то тексты Александра Исаевича по поводу того, что ты спросил, как он относился к победителям и поражению. Я просто кусочек из его книги «Архипелаг ГУЛАГ» сейчас зачитаю, с вашего позволения. «Советская Россия отказалась от своих издыхающих детей. Они нужны были ей, пока ложились под танки, пока еще можно было поднять их в атаку, обозвав их изменниками Родины. Расчетливая Родина изменила им и притом трижды. Первый раз бездарно она предала их на поле сражения, когда правительство излюбленной Родины сделало все, что могло для проигрыша войны, уничтожив линию укреплений, подставило авиацию под разгром, разобрало танки и артиллерию, лишило толковых генералов. Второй раз бессердечно предала их Родина, покидая подохнуть в плену. И теперь третий раз бессовестно их предала, заманив материнской любовью, накинув удавку уже на границе. Какова же степень помраченности, достигнутой монотонной государственной ложью?» Вот было его отношение к этой победе, к тому, как росчерком пера были отправлены миллионы для того, чтобы, так сказать, одно сражение было выиграно там в кратчайший срок и так далее. То есть вот его отношение к победе было такое. Еще, насколько я понимаю и чувствую, одной из главных тем Александра Исаевича была вот его неизбывная боль и страдания от того, что так присуще русскому человеку, рабство. Вот это вот рабство, неискоренимое в нас, это более всего впечатляло и не давало ему покоя. Рабство, не дававшее ему покоя до самых последних дней. В этом смысле я вот тоже вспоминаю вот строчки в «Архипелаге», где он пишет о том, что его поражало, с какой готовностью арестованные особистами победители уже из Восточной Пруссии возвращались, шли в лагеря в сторону советской границы с сорванными погонами, с какой готовностью они шли и выстраивались аккуратненько в шеренги и колонны, когда шли в эти сталинские лагеря. Он говорил о том, что военнопленные всех наций возвращались разбродом. И почему только русские, почему только советские хотели прийти в этот лагерь как можно более покорными, несли вот эту свою советскую гордость за проволоку концлагеря. И вот это вот неизбывное русское рабство, оно не давало ему покоя, оно нам не дает покоя и сегодня. Собственно, сегодня мы с этой же готовностью совершаем все, что угодно, и не в состоянии осмыслить, собственно, что мы делаем.
Писатель Владимир Войнович по-своему объясняет феномен Солженицына.
Солженицын очень многих обаял просто силой своего художественного таланта. Это раз. Второе, это была все-таки холодная война, и была борьба человека с государством. И когда один человек борется с государством, он всегда вызывает сочувствие. Бывает писатель-писатель, а бывает писатель еще и общественный деятель. Это не всегда бывает вместе. Солженицын был и общественным деятелем. И он стал вести такую тогда бескомпромиссную борьбу с государством и, естественно, подвергался опасностям, которые многие люди просто за него даже очень боялись, или ему сочувствовали, или его поддерживали.
Вот завтра будет прощание в здании Академии наук на Ленинском проспекте, неподалеку от того места. Вот обитатели Шарашки, по-моему, строили жилой дом, и вы были на съемках тоже в этом дворе.
Да, Александр Исаевич с таким большим воодушевлением в тот день повез своих сыновей, ну и мы сзади тоже прицепились. Степан, Ермолай и Игнат все поехали впервые увидеть, где отец, будучи заключенным, что он строил. Это вот угловой дом на Ленинском проспекте, на площади Гагарина. Вот, он таким бодрым шагом нас повел в этот двор, все помнил в деталях, вообще память у него была феноменальная совершенно. Ну и, собственно, вот этот эпизод мы тоже сняли в фильме.
Вдова академика Сахарова Елена Боннер восхищается жизненным подвигом Солженицына.
Солженицын был для 300-миллионного советского народа одним из редкостных образцов нравственной стойкости и честности. Из литературных произведений Александра Исаевича единственное, которое на меня и произвело колоссальное впечатление, и, мне кажется, высокой литературой, это «Один день Ивана Денисовича». И, конечно, я восхищаюсь тем колоссальным трудом, который был вложен в создание архипелага ГУЛАГа. Теперь о идеологических расхождениях и отношениях с Андреем Дмитриевичем. Абсолютно четко выявляются расхождения, когда параллельно читаешь два документа. Письмо вождям Советского Союза Александра Исаевича и другой документ, очень скучно названный Сахаровым, о письме Александра Солженицына вождям Советского Союза. Там совершенно четко выясняется разница.
Вот то советское начало, которое во всех нас оставалось, вот как от него избавлялся Александр Исаевич?
Я не знаю, как он избавлялся от советского начала. Мне кажется, что... Ну, я помню много довольно такой... рефлексии, какой-то исповедальных строк и в августе 14-го в архипелаге ГУЛАГ. Я помню, да, вот такие строчки о том, как он встретил власовца, которого избивал особист в Берлине, когда уже они выходили из Германии, точнее. Он пишет: «Я со стыдом вспоминаю, как при освоении Бобруйского котла я шел по шоссе среди разбитых и поваленных автомашин и из низинки, где погрязли утопленные повозки и машины, и услышал вопль о помощи: „Господин капитан, господин капитан!“ Это чисто по-русски кричал мне о защите человек в немецких брюках, выше пояса ногой, уже весь искровавленный». Это он идет речь о власовце, арестованном особистами. «А сержант-особист, сидя на лошади, погонял его перед собой кнутом. Особист полосовал его по голому телу кнутом, не давая оборачиваться, не давая звать на помощь. Гнал, гнал его и бил, вызывая новые красные ссадины. Струсил я защитить власовца перед особистом. Я ничего не сказал и не сделал, а прошел мимо, как бы не слыша». Это у него идет курсивом. То есть вот это ощущение того, что он чего-то не сделал, вот ощущение непоступка было очень ему свойственно. Он как бы об этом пишет в разных книгах, вспоминая по-разному, но вот ощущение личной ответственности, того, что нельзя ничто ни на кого перекладывать. Вот. И тоже можно вспомнить, извините, что я все время прибегаю к этой книге, потому что без нее просто нельзя. И что говорить пустые слова, когда можно вспомнить его текст. «Это нам над люлькой пели вся власть советом. Это мы загорелую детской ручонкой тянулись к ручке пионерского горна и на возглас «Будьте готовы!» салютовали «Всегда готовы!» Это мы в Бухенвальде вступали в компартию и теперь оказались за решеткой за то, что остались жить». Вот это вот ощущение, вот опять же, боязни рабства в самом себе в том числе, ощущение того, что надо в себе преодолеть любой ценой, вот это вот рабство было ему, конечно, в крайней степени свойственно.
Писатель-публицист Анатолий Стреляный помнит первое ощущение от прочитанных произведений Солженицына.
Я помню ощущение от Ивана Денисовича, но я помню, одна моя знакомая и молодая журналистка сказала: вот странно, он описывает страшную жизнь Ивана Денисовича, а мне туда хочется. Это известный такой эффект воздействия настоящего художественного произведения. Когда мы читали «Архипелаг ГУЛАГ», здесь было вот это странное ощущение. Ты страдаешь, рыдаешь внутри. И в то же время вот такое обаяние, притягательность художества, что тебе хочется в тот мир. Вот ведь замечательно и страшно, и прекрасно. Его художественная сила ведь была удесятерена нашим восприятием и тем временем, в котором он творил. Но, конечно, эта художественность несомненная. Она, может быть, не такая грандиозная, какой нам тогда казалось, но мы не должны об этом жалеть.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Вот заговорили о детях Солженицына, которых он воспитывал на собственном опыте. Как вы считаете, нынешней молодежью у вас требовано творчество, Александр Исаевич?
Это вопрос не ко мне, потому что я знаю только, в общем, знаю своих детей и студентов в МГУ, которым я иногда с ними занимаюсь на факультете журналистики. А так особенно не могу за всех говорить. Мне кажется, что это произошла большая беда. Люди перестают читать книги. Я очень скорблю об этом. Но что я могу поделать? Тем не менее, вот я знаю просто по своим детям, что мой сын Дмитрий прочитал «Архипелаг ГУЛАГ», сам пришел, сам взял с полки, никто его не наставлял. Прошло 10 лет с того фильма, и вдруг ему захотелось. Он прочитал, был совершенно потрясен этой книгой, будучи очень занятым человеком, был просто по-настоящему потрясен. Насколько мне известно, после этого он отдал книгу своему лучшему другу, который не читал «Архипелаг», будучи вполне начитанным человеком. И вот Митя мне сказал, что для него «Архипелаг ГУЛАГ» стал огромной поддержкой как для христианина, как для человека, который ищет свой путь к добру, справедливости, любви к ближнему. Как он сказал, что его книги изобличают невидимое доселе зло, показывают, как ничтожно слабое семя добра, но при этом ты понимаешь один на один с собой, страница за страницей, утверждаешься в том, как можно пройти свой жизненный путь достойно. То есть вот эта книга как поддержка в трудную минуту. Вот так сказал мне мой сын. И еще он сказал о том, что один из главных уроков, который он извлек, думая над «Архипелагом ГУЛАГ» и над жизнью самого Александра Исаевича, этот урок состоит в том, что свобода – самая одинокая работа на свете. И только ты сам можешь справиться с рабством, которое гнездится в каждом из нас, а искушение подстерегает нас на каждом шагу.
Слушаем вопрос москвички Натальи.
Доброй ночи.
Здравствуйте.
Дорогая Олеся, спасибо вам большое за то, что вы продолжаете вот это отношение, полное этики журналистское, о которой говорил нам, которым посчастливилось быть учениками вашего папы Юрия Валерьяновича Фокина, дай бог
ему здоровья. Спасибо огромное.
Что вы бережно несете вот то, что он вам непременно должен был передать. Поклон ему низкий.
Огромное спасибо.
И Виктории Феодосьевне тоже. И скажите, пожалуйста, вот то, что эпоху Солженицын назвал третьей смутой нынешнюю, и то, что он понимал, конечно же, что грех без казни не бывает, и исток того, что происходило, недаром «Красное колесо», так сказать, перелопачено столько документов, что люди даже осилить не могут этот труд. Так же, как и 200 лет вместе, почему-то еврейская интеллигенция преданная обструкции, вместо того, чтобы проанализировать, что он там писал, по-моему, после этого он и стал как-то исчезать.
Да, вот радовался Александр Исаевич, что его переиздают в «Новой России». Вот я вижу у вас издание тоже, которое после его приезда.
Нет, просто полки ломятся от его книг. В этом тоже есть парадокс, потому что... Ну, хотя нет, сейчас очень много читают. Вообще, я не поняла суть вопроса, на самом деле. Вот спасибо вам огромное за то, что вы вспомнили моих родителей, да, слава тебе, Господи. Может быть, они сейчас и слышали ваш привет. Книг издается очень много. Полки ломятся от книг Солженицына. И я думаю, что это хорошо, потому что... Наверное, эти книги когда-то и кем-то будут прочитаны. И вообще радует то, что в книжных магазинах всегда толчая. Вот это вот какое-то отрадное такое в этом есть знак хороший, правда? Что ты приходишь в книжный, и там всегда неторопливо стоят, шелестят страничками какие-то люди. Вот, они ищут что-то настоящее, они роются на полке, перебирают книги. И среди этих книг есть книги Солженицына. Я думаю, что слово его найдет какой-то путь к сердцу человека так рано или поздно.
Председатель фонда в защиту заключенных Лев Пономарев многим обязан Александру Солженицыну.
Для меня лично Солженицын сыграл очень даже большую роль, потому что еще будучи школьником, я думал о том, каким образом сделать так, чтобы поехать в Рязань, где он работал преподавателем, и встретиться с ним. Он для меня был тогда лидером сопротивления режиму, а я с 10 класса был антикоммунистом. И вот я думал, как так поехать, как с ним встретиться. Его книги формировали всю мою жизнь. Он выжил и показал пример, что можно не только сопротивляться, но и выжить. Для меня он лидер сопротивления. Но он и великий писатель, поэтому редко кому так повезет, чтобы быть и тем, и другим. Я не был согласен с ним, как с общественным деятелем, но он все равно был великим мыслителем. Он всегда будоражил умы всех, кто с ним соглашался, кто не соглашался. Снять надо шапку, поклониться и сказать, что земля пухом.
Слушаем вопрос москвича Сергея.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вот эта драма, которая потрясла Россию в 30-е годы прошлого века, она вот и, собственно, заставляет задуматься нас и помнить о тех мрачных временах, когда вот этих бесчисленных сибирских лагерях сгинула большая часть вот этих старых людей, последний из которых сейчас так вот уходит. К сожалению, с тех пор, собственно, мало что изменилось в отношении, так сказать, к простому народу у нас. Взять хотя бы, вот для примера хотя бы, взять пенсии, которые составляют, собственно, где-то четверть зарплаты.
Да, вот как относился к социальным проблемам Александр Исаевич? Своих сверстников в современной России?
Я повторяю, я себя чувствую немножко Хлестаковым, я подчеркиваю это. Это не моя тема. Я не могу говорить обо всем, я говорю только о каких-то очень частных вещах, связанных с фильмом, с моими наблюдениями. Насколько мне при этом известно, что поскольку он предлагал местное самоуправление, он надеялся на то, что какое-то благосостояние общества начнется снизу, а не сверху, когда проснется, пробудится разум, пробудится воля, и, так сказать, вот это все приведет к тому, что люди будут выбирать не по указке, по каким-то бесконечным пиар-компаниям кого-то, а что это начнется какое-то настоящее демократическое общество развиваться в нашей стране. Но... Да, конечно, он думал прежде всего о жизни простого человека, поэтому он любил ездить по стране. Он считал, что Москва – это не Россия, и мы тоже с вами знаем, что Москва – это не Россия, хотя, с другой стороны, можно сказать, что это и Россия, такова Россия, да, вот, в том числе. Но, конечно, он думал о простых людях, собственно, он только о них в основном и думал. То есть он хотел, чтобы народ пробудился, сознание человека пробудилось, чтобы человек освободился от рабства, чтобы он стал гражданином и так далее. Но тонкости – это не ко мне.
Ну, тогда вопрос как к документалисту. Сейчас наверняка телеэкраны заполнит вал
искренних и мнимых таких признаний в адрес Александра Исаевича. Как вы считаете, осталось чувство недоговоренности от общения с ним? И о чем не успели тогда спросить его?
Не то, что чувство неудовлетворенности осталось, а осталось, знаешь, вот такой вот огромный вопрос, оставшийся без ответа. То есть столько вопросов мне не удалось ему задать. Сегодня просто не место и не время говорить на эту тему, потому что сегодня произошло это событие, историческое событие, уход Александра Исаевича, и поэтому я не считаю себя вправе вдаваться в какие-то вещи, в какие-то вопросы, о которых я мучаюсь, например, уже 10 лет с тех пор, как фильм закончен. Потому что, к огромному сожалению, Александр Исаевич точно знал, как провести каждую минуту своей жизни. То есть это не к сожалению, это я как бы потом скажу, что к сожалению. Он точно знал, как провести свою следующую минуту, он точно знал, сколько времени он может посвятить тому или иному разговору. Мне приходилось в их доме встречать 3 Новых года, и ни разу Александра Исаевича не было за столом с его семьей. Он рано садился за письменный стол. Для него не существовало вот этого вот праздника 12-часового, во время которого мы все там чокаемся, говорим друг другу прекрасные слова. В это время ему надо было уже отдыхать и так далее. То есть у него был очень четкий график жизни своей. И спросить его что-нибудь, о чем он не собирался говорить, было просто невозможно. Это было обречено на провал. То есть или получал ответ случайно, как бы опосредованно можно было как-то услышать ответ на какой-то вопрос, который он бы, может быть, оставил без внимания. То есть осталось огромное количество вопросов. Меня очень мучила проблема, которая была болезненной, когда я прочитала «Невидимки», вот «Бодался котеленок с дубом». Конечно, у меня возник огромный вопрос, боль за тех людей, которые положили жизнь к подножию этого романа «Архипелаг ГУЛАГ». Они просто отдали свои жизни, чтобы этот роман был напечатан. И в своем фильме я хотела затеплить свечи памяти этих людей. Хотела со многим спросить Александра Исаевича о том, чего не осталось в «Невидимках», но мне это не удалось, мне очень волнует и по сей день многие вещи, связанные с этими людьми, с тем, как он это отрефлексировал в своей жизни, осталось ли у него чувство какой-то боли, может быть, вины перед ними, я не знаю, но масса вещей меня интересует, но, к сожалению, уже никогда я на этот вопрос ответа не получу. Думаю, что, наверное, остались его дневники, и что-то будет напечатано потом, потому что это не только его подвиг, это подвиг еще многих людей, которые сделали возможным появление этой книги.
А какой отпечаток на ваше личное творчество наложило общение с Александром Исаевичем? Может, вы пересмотрели вот тематику своих дальнейших фильмов после общения с ним? Потому что я знаю, что это целый цикл, посвящен людям таким.
Ну, да, я работаю на протяжении, в общем, уже 15 лет. Я работаю над проектом «Человек на все времена». Это проект, посвящен человеку. А в его лучших проявлениях я стараюсь в своих фильмах показать только какие-то красивые, высокие стороны человеческой души. Несомненно, в моих фильмах много горького, потому что судьбы сложные и подчас трагические. Но это фильм, девиз моего цикла таков: «Человек на все времена» рассказывает о лучшем в человеке и взывает к лучшему в человеке. Вот. Ну и фильм «Избранник» – один из фильмов этого цикла. Нет, я не разубедилась в том, что я хочу показывать лучшее в человеке, конечно, нет. Сложное в человеке, конечно, да. Но просто если большинство героев моих люди, ну, совсем вульгарно говоря, великие люди, Но мне после фильма о Солженицыне мне захотелось искать величие не только и красоту, и высоту человека не только в великих людях, но, может быть, и совсем малоизвестных людях. Так вот у меня был фильм о мальчике, который болен церебральным параличом, такой Илюша Попенов, который лауреат премии «Дебют» по литературе, замужество в литературе, совершенно светлейший, огромный человек, лишенный возможности говорить, ходить, двигаться, но тем не менее с огромной душой, с прекрасной, очень красивой. Ну вот, так что я продолжаю свою тему, и сейчас я тоже продолжаю работать над новым фильмом, который тоже посвящен очень красивым людям. Может быть, их можно назвать идеалистами, но тем не менее я верю в то, что победа будет за ними.
Вот завтра состоится прощание гражданской панихиды. Будем прощаться с Александром Исаевичем. Вот какой, по-вашему, он главный завет оставил нам, современникам, которые остаются здесь после его ухода из жизни? Что было бы лучшим ему памятником в нашей повседневной жизни?
Ну, я не буду оригинальной, если я скажу, что он призывал жить не по лжи. Просто вот, опять же, возвращаясь к началу нашего разговора, слова потеряли свою ценность, они девальвировались. Я не знаю, находить в себе силы жить не по лжи. Как это получается у нас? То есть, на самом деле, вот эта вот одинокая работа, которая является самой одинокой работой на свете, которая является свобода, вот я думаю о том, что, наверное, он мечтал бы о том, чтобы, наконец, страна из какой-то массы человеческой превратилась в нечто более явное, то, что человек обрел желание стать действительно красивым, двуногим, гордо стоящим на земле человеком, смотрящим в небо.
Спасибо. Напомню, что сегодня стало известно об уходе из жизни Александра Солженицына. Жизненный подвиг писателя и человека мы вспоминали вместе с автором документальной кинотрилогии «Избранник», созданной после возвращения Александра Исаевича в Россию режиссером Олесей Фокиной. Она находилась в нашей студии. На волнах «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсеры Александр Аркадьев и Наталья Флоринская.
«Время свободы», итоговый выпуск, у микрофона Андрей Шарый.
Вы, конечно, в конце того, что я сейчас буду говорить, снова скажете «почему», а я вам и отвечу «потому». Ладно? Народ считает, что власть можно презирать. Народ считает, что власть можно и нужно не любить, но выбрать ее или поменять нельзя.
Почему? Вот потому.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7285 и 9465. Свободный информационный мир «Радио Свобода».